Мен дүт.
Сән бен о? Эки.
Үті күнінен.
Изен.
Жақшылар.
Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит Республика». И с вами я, его авторка и ведущая Данхая Хавалык. «Говорит Республика» — это проект, посвященный шести азиатским национальным регионам России — Калмыкии, Бурятии, Туве, Саха, Хакасии и Алтае. В каждом эпизоде об одной из республик вам расскажут люди из этого региона. В голосовых сообщениях, беседе о своей жизни и, разумеется, интервью о национальной истории. Потому что разве кто-то, кроме нас, знает наши республики по-настоящему? Вы слушаете третий национальный эпизод подкаста, в котором сегодня говорит Республика Тыва. Здесь вы услышите истории, рассказанные тувинками и тувинцами, в том числе на тувинском языке. Беседу с Байлаком Чоду и экспертное интервью с Зоей Юрьевной Доржу. Однако начнем мы по традиции с информационного портрета республики, ее местоположения, описания, демографии и так далее. Итак, Республика Тыва расположена на юге Центральной Сибири в составе Сибирского федерального округа. Граничит с республиками Алтай, Хакасия и Бурятия, Красноярским краем, Иркутской областью и Монголией. Площадь Тувы около 168 тысяч квадратных километров. В столице, городе Кызыл, находится географический центр Азии. Республика представляет собой гористый регион. Более 80% территории занимают горы, остальное – степные участки. Здесь берет начало одна из крупнейших рек мира – Улукхем. Енисей. А также в Туве насчитывается около 430 озер и более 50 целебных источников – аржанов. Климат резко континентальный, с коротким жарким летом и продолжительной морозной зимой. Во всей республике проживает около 330 тысяч человек. Из них тувинцы составляют примерно 88% населения, русские – 10%, из других народов – кыргызы, хакасы, армяне, китайцы, татары и так далее. В экономике республики преобладает доля горнодобывающей и пищевой промышленности – сельского хозяйства. Традиционная религия тувинцев – буддизм, который сочетается с элементами древнего шаманизма. В республике отмечают ежегодный тувинский праздник животноводов Надым, фестиваль Устухуре, фестиваль Войлока и, конечно, празднование национального Нового года – Шага. На этом мы переходим к коротким историям о родной республике от тувинок и тувинцев, которые они прислали голосовыми сообщениями в наш Telegram-бот. Важно! Часть истории прозвучит на тувинском языке, но после каждого такого голосового вы услышите его перевод на русский. Итак, поехали.
Всем привет, меня зовут Ая, я из Республики Тыва. Самые мои теплые воспоминания, связанные с Тувой, это летний лагерь Таежный, который буквально находится в тайге. Там течет речка Ак, в котором мы по утрам мылись. Также этот лагерь уникален тем, что там практически нет никакой инфраструктуры, и когда бывали холодные ночи, мы топили корпуса обычными дровами, кололи дрова, учились разжигать огонь в печи. Также мы ходили на экскурсии по ягоды, по грибы, кедровые орехи, мы ловили рыбу, там спортивные площадки, мы каждый день занимались спортом по вечерам, танцевали. И вот как раз-таки эти воспоминания придают мне осознание ценности уникальной природы Тувы.
Келчедер улук бистин барлыгы шага биле шутталарга байрны кетирип турмен. Шага дерге мен озатыкала өрүнчүк байрлал кашан бичи тургаштын адайым таңмажында пешакта тургаш күн хүнүндер манап саң-саңын салып чүдүп аудусту чеңберип чеңберген соңунда шыпты улуг аяны акчамдан калган чемнек чип кежегада улуг пузаларын чип чыйыр он идгар күнүндө албан хоглер өгбүле батуттарын же алчылар осында тыңгуулар хоглер такала пичимдендираланак байырлалып турган.
К наступающему большому празднику поздравляю всех тувинцев с Шага. Для меня Шага очень важный праздник. Когда я была маленькой, родители вставали рано утром в 5 утра проводить обряды, сансалыр, кормить огонь, а потом все собирались есть вкусную, специально приготовленную белую пищу. Вечером ели бузы. На второй день мы принимали гостей и сами ходили по гостям. С самого детства очень люблю этот праздник.
Что такое для меня Тува? Тува для меня в первую очередь, ну, моя колыбель, родина, где я родился и вырос, и не собираюсь бросить нашу святую землю. В моем самом воспоминании прям теплеет бабушкина юрта посреди поля рядом с речкой. Это для меня такой теплый местечко моей души, который всегда манит меня. И, короче, тепло.
Амарменди шуптутынакчыларга. Шуптыларга шага таваштыр байрым жетирип, жаңа жылда шуптуподан чүйүлдериңер баттаныр болсун. Мен чашуан жесиндик берген сактышкынарның бирейси болса, ачамның талазынан төрел аймак чон шупту жылу алғыш. 3-4 жылуда чайын өбөдөрүстүн чүтөп чоран дебискенге барып чедир турган. Ал жер болса мен өскөн суурумдан ырак эмес тайгай дейинде шыкты ары агарлы качмистик жерге болуп турган. Аңа болсо шупту төрөлдөр чыгы алгаш. Өгбүлөзүп да тааныштырып, бот-боттарын билчип, тыштанып, дагылга эттирер турган. Жаш кишинин угаанында ал үйөлөр тыка соолун болгаш, хосту кулдар сагындырар жүгөдүзе. Майайдаш коола достук бар, чай келер. Дагылга эттирер, дагылгада сен өскө сууларда болгаш, хорайларда чүтөп чоруур, төрөлдөрүн кейир.
Здравствуйте, все слушающие! Поздравляю с наступающим Шага! Пусть все, что вы загадаете, исполнится в новом году. Из детства мне вспоминается такой случай. Мы собирались родственниками со стороны отца и на протяжении 3-4 лет летом ездили в родовые места. Они находятся совсем недалеко от моей родной деревни, у подножия тайги, где самый чистый воздух и огромное количество ягод. Там собирались все родственники, знакомились с семьями, общались, отдыхали, проводили обряды поклонения духам. Я помню, в детстве для меня это были ужасно интересные и свободные времена, так как в мае школа уже заканчивалась, начиналось лето, и можно было встретиться с родственниками со всей республики.
Пуступ түжіп, иртсерге майызырып түжіп тұрар шағда өскіз ол жұртап жаран. Так начинали сказки, которые мне рассказывал папа. Воспоминания из детства, которые греют душу, которые я берегу и храню, это сказки. Тувинские народные сказки Тватолдар, которые мне рассказывал папа в детстве. Перед сном мы с ним лежали в кровати, я в роли слушателя, папа в роли сказителя. Я слушала его сказки взахлёб. Мои уши были в восторге от толов, душа трепетала от счастья. Его слова оживали у меня в голове, и я храню эти воспоминания как сокровище, ведь именно по сказкам я узнала быт, обычаи, традиции своего народа, о тувинских героях и волшебных существах. Это были сказки «Өскүсол», «Алдын кушкаш», «Аксагыш», «Карасагыш», Тунгужук, Каратыхан, Палкчибагайол и другие. Конечно же, он рассказывал сказки на родном, очень плавном, успокаивающем, красивом тувинском языке.
В начале своего голосового наша слушательница говорит зачин к сказке об Оскюзоле. Его сложно перевести буквально, но звучит он примерно так. «Было это раньше-раньшего, древнее древнего. Рога барана тогда сгнивали и падали, а в рогах козла заводились черви, и рога отваливались. И вот жил тогда на свете парень, которого звали Оскюзол». Спасибо вам большое за ваши голосовые сообщения и чудесные истории. К сожалению, мы не можем опубликовать все присланные войсы из-за хронометража. Но, пожалуйста, выкладывайте ваши истории в Инстаграме с тегом нашего аккаунта. Тогда мы сможем ими поделиться и сохранить ваш голос в хайлайтах. А мы переходим ко второй части выпуска – личной беседе. Рассказывать нам про свою жизнь в Туве будет Чоду Байлак. Байлак, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
Добрый день или доброе утро, где, кому и как. Меня зовут Байлак, я арт-директор обувного бренда. Долгое время живу в Москве, работаю... Не покладая рук, блин, я не знаю даже, что сказать. Я родился в Кызыле, но мои родители из Тотчи. Ну, то есть, мамина вся линия. Линия отца, она из Эрзина и Самогалтая. Вот. Но мы часто ездили и в Тотчи, и в Эрзин. Я себя считаю и тотчинцем, и также тувинцем.
Здесь важно добавить, что тотчинские тувинцы – это коренной малочисленный народ в составе тувинского этноса. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то отличия, может быть, в этнолекте, то есть в диалекте тотчинского тувинского, ну и вообще любые твои мысли на этот счет.
Происхождение тотчинцев – это смешение китоязычного, самодийского, моторского народов, либо племен и племени дубо, ну то есть современных тувинцев. Самое главное отличие тотчинцев от основных тувинцев – это более музыкальное звучание нашего тувинского языка. Допустим, некоторые слова могут быть похожи. Допустим, если по основному тувинскому разговаривать или болтать – это чугалажир, то по-тотчински это, допустим, чулашкыр. Вот. И основные отличия – это то, что тотчинцы – это оленеводы, и вместо юрт – это чумы. Чумы покрываются шкурами, чумы покрываются берестой, а также, ну, так как тотчи находится в тайге, то основной вид, как называется, это собирательство, ну, это ягоды, это все, что дает тайга. И также белок, он добывается вот от оленя и, допустим, от таких экзотических животных, как белки, рыжие белки. Я помню, в детстве ел такое интересное блюдо, называется оно очень неэтично по нашим сегодняшним временам. Называется оно 10 негритят. Это 10 запеченных белок на шпажках или насаженных поочередно. То есть, в общем, вот такие блюда, которые могут быть незнакомы основным тувинцам. Вот. А больше отличий каких-то я не знаю.
Байлак, расскажи, пожалуйста, немножко про свое детство.
Детство, наверное, было самое обычное. Мой отец, Чоду Майор-Чергалыч, он и его старший брат, покойный брат, они принадлежат к среднему поколению советских художников. В детстве я помню, что отец постоянно работал, мать тоже постоянно работала, учителем музыки. Вот, и мы, в основном, мы были предоставлены сами себе с братом. Обычное детство... с приставками, с шоколадками, с видеокассетами, которые отец привозил из командировок сюда, в Москву. И так как он был постоянно занят, и, соответственно, мать, как мы сейчас это понимаем, да, с братом, это был такой, так сказать, откуп нам, чтобы мы, ну, так сильно не скучали по родителям, которых постоянно нет. И мы собирали у себя дома очень много друзей. Дети, то есть друзья похожего с нами возраста, тоже жили в подъезде. Это очень, очень хороший друг Темир Хертек. Он из цирковой семьи. Ну, фактически мы тогда, в 90-е, были предоставлены сами себе. Бегали с этажа на этаж, и вот мы играли. Что еще рассказать? О поездке к родственникам в стоянке, они были, ну, такие спонтанные, и от случая к случаю, как был свободен отец. И каждый раз, когда мы ездили по стоянкам, это была инициатива отца и, наверное, доступность определенного родственника принять к себе. Это были стоянки в Ирзине, в Самогалтае также. Это были стоянки в Турахеме и рядом с Турахемом. Из стоянок в тот же я помню очень большое количество комаров и всей мошкары. И эта мошкара, она постоянно была рядом с оленями.
Расскажи, пожалуйста, Байлак, что вообще такое стоянка для тех наших слушателей, кто не знаком с понятием чабанской стоянки?
Чабанская стоянка — это обычно юрта, и это кошара. Кошара — это, ну, такой построенный вручную загон. Самая обычная и простая версия левады. Левада — это, ну, для лошадей, это все хорошо, это красиво, а вот кошара — это быстрый, просто собранный загон для животных. То есть, ну, в основном это для баранов, это для оленей, также это для лошадей. И стоянка представляет собой юрту или чум и твое стадо. Это стадо, оно питается всем тем, что дает природа. И когда в зависимости от необходимости, потребности переезжать, ну, в новое, более насыщенное место, или, ну, где трава более зеленая, более плотная, более непощипанная, то эта стоянка перемещается. Вот. А на этих стоянках, если мы были в тот же, то мы, так как у меня отец еще и фотограф, то он больше фотографировал. То есть мы, большая наша часть поездки, скорее всего, это была съемка природы для его буклетов, для его книг и съемка, так сказать, фиксация жизни на стоянке. Это питание оленей вокруг, ну, то есть в природе. Это разговоры с чабанами, это даже записывание сказок или повестей, или сказаний. Если это было в Ирзине или в Самогалтае, или в той области, то мы также принимали участие в отгоне волков от стада. Это были одни из ярких моментов в детстве. А когда мне один из родственников дал винтовку, ну, такую обычную тозовку с маленькими свинцовыми пульками, чтобы я тоже принимал участие в отгоне волков от кошары. То есть это больше не работа вместе с чабанами, а больше, чтобы я и мой брат, чтобы мы росли, и чтобы мы не были оторваны от духа народа. чтобы мы понимали, почему в юрте все, допустим, центрировано, как и в чуме, почему нужно переезжать, и ну, кто как питается. Дальше кухня, рассказы, истории, сказки, все это. Ну, отец больше хотел, чтобы мы с братом все это впитали в себя.
Что для тебя сейчас, спустя столько лет, значат вот эти воспоминания о поездках на чабанские стоянки и вообще такое тесное соприкосновение с тувинской кочевой культурой?
Сейчас для меня вот эти воспоминания — это как маленький шелтер, маленькое убежище, в которое я могу вернуться, чтобы вспомнить, и это придает силу в бешеном ритме города, особенно в бешеном ритме столицы. Ну, в такие моменты, когда, допустим, в работе ты чувствуешь такую вот хроническую усталость или напряжение, то всегда можно открыть книги отца, фотографии, и это оказывает очень хороший, очень сильный терапевтический эффект. И ты понимаешь, что ты носитель своей культуры, и что на тебе тоже лежит очень большая ответственность в сохранении этой культуры, в распространении и в передаче этой культуры своему потомству, ну, то есть своему сыну.
Байлак, когда этот эпизод выйдет, скорее всего, празднование Шага уже пройдет, но, может быть, ты хочешь сказать что-то своим землякам и землячкам на тувинском?
Хиндулук тывачанам терге найралды оруксур ааски жи кзептурмен шагабле. Я поздравляю свой народ с праздником Шага и мирного, хорошего пути жизни.
Очень интересно было послушать про эти буквально магические воспоминания о чабанских стоянках. Ну, спасибо тебе еще раз и пока-пока. Мы переходим к разговору о национальной истории Тувы. Говорить о ней сегодня мы будем с доржу Зоей Юрьевной. Здравствуйте, Зоя Юрьевна. Спасибо, что согласились принять участие в записи. И расскажите, пожалуйста, немного о себе нашим слушательницам и слушателям.
Здравствуйте. Ну, как вы уже сказали, я Доржу Зоя Юрьевна, преподаватель Тувинского государственного университета, доктор исторических наук, профессор.
Как обычно, начну со своего любимого вопроса. Расскажите, пожалуйста, как образовался тувинский народ?
Ну, по происхождению тувинцы связаны с тюркоязычными племенами Центральной Азии, которые проникли на территорию современной Тувы еще в первом тысячелетии нашей эры. И здесь, на территории современной Тувы, произошло смешение с древними кетами, самодийцами и, вероятно, индоевропейскими племенами. Вообще, традиционно тувинцы считаются тюркским народом. Даже их само название говорит о себе – тавалар, с окончанием «лар», является общим таким для всех тюрок. Для сравнения, скажем, например, татары зовут себя татарлар, узбеки – узбеклар, казахи – казахтар. Но все-таки влияние на них монгольской культуры было, конечно, настолько сильным, поэтому поневоле появляется искушение отнести тувинцев в состав монголов. Надо отметить, что еще перед созданием империи Чингисхана слово «тыва» уже было известно, но коренное население предпочитало называть себя не тувинцами, а саютами. Монголы, как правило, называли их уренхайцами, хотя вот если в политическом смысле тувинцы считались частью монголов. Но на деле, мне хочется все-таки подчеркнуть, что они представляли собой именно тюркоязычные племена, хорошо знакомые с кочевой культурой. Первые упоминания о тувинцах, племенах Дуба, Туба, которые обитали в верховьях Енисея и районе озера Хубсугола, содержатся в древних китайских летописях VI-VII веков И, как известно, тувинцы до недавнего времени еще не имели собственной письменности, хотя их предки использовали древнетюркское руническое письмо, а затем и старомонгольскую письменность. И здесь важное значение имеют памятники как раз древнетюркского рунического письма. И Тува по численности, надо сказать, обнаруженных каменных стел с енисейскими руническими письменами занимает одно из первых мест в мире. Здесь найдено более 100 памятников этой письменности.
А расскажите, пожалуйста, про колонизационную историю тувинцев. Насколько я знаю, территорию тувинских племен заселяли в разное время различные каганаты.
Да, действительно, тувинцы имеют древнюю историю, и в течение этой истории они побывали в составе различных каганатов. И прежде всего, конечно, хочется акцентировать внимание на том, что в 16-17 веках племена Тувы вошли в центрально-азиатское государство Алтынханов. А с середины XVIII века маньчжурская, это цинская династия Китая, подчинила население Тувы. И именно этот период во многом сказался на формировании тувинского этноса. Так вот, когда тувинцы были в составе маньчжурской династии Китая, это было в середине XVIII века, как раз Тува была разделена на несколько хашунов, и ими управляли тувинские наёны. Кроме того, большое значение имеет то, что в 1773 году в Туве был возведен первый ламаистский храм, а именно Хуре было возведено в Самогалтае. Далее, в XVIII веке сформировался ламаизм уже в качестве официальной религии. Вот это вот вместе взятое, то, что, значит, административно-территориальное деление по именно не по родовому принципу, а по территориальному принципу, а также складывание ламаизма как официальной религии, все это способствовало формированию общеэтнического самосознания и самоназвание тувинцев – Тва-Кичи, что окончательно сложилось к началу XIX века. Стоит, конечно, вспомнить 1911-13 годы, когда в Китае произошла Синьхайская революция, и в результате этой революции была свергнута маньчжурская династия Цин, а Монголия и Тува обрели самостоятельность. Тува не вошла в состав Монголии, хотя надо сразу же оговорить, что два хашуна из 9, а именно это Салчакские и Тоджинские, выступили с прошениями о переходе в подданство Монголии. Богдагеген VIII, это теократический правитель Монголии, он принял подданство хашунов и даже, кстати сказать, он объявил себя правителем Уренхайского края. Однако на деле это не произошло, потому что этот момент не был согласован с другими государствами, которые также претендовали на Уренхайский край. Но здесь уместно, конечно же, вспомнить прежде всего взаимоотношения Российской империи, интерес прежде всего Российской империи к Уренхайскому краю. Он стал проявляться еще в конце XIX века, когда в регионе появились первые русские переселенцы. Среди тувинской аристократии было много сторонников пророссийской ориентации. Вот надо сказать, что решающую роль вот в сближении России и Тувы, конечно же, сыграл Мангуш Буян Бадыргы. Это гун-найон, одно из крупнейших и многочисленных таких многонаселенных районов Тувы, да хашуна. Вот именно его прошение к императору было переведено на русский язык и направлено лично Николаю II в апреле 1914 года.
Нахождение под протекторатом Российской империи. Это же не вхождение в империю, верно?
Да, совершенно верно. В апреле 1914 года Николай II дал согласие на то, чтобы Тува вошла под российский протекторат. Надо сразу оговориться, что вот оценка вот этого события в истории Тувы, она неоднозначна. Но даже в первых работах, изданных еще в 1920-40-е годы, преобладали оценки политики царской России по отношению к Туве как агрессивной, захватнической. И в современной литературе этот спор продолжается. Ну, во-первых, оценивая вот эту вот роль установления российского протектората в истории Тувы, необходимо учитывать то, что в условиях протектората на Туву не распространялись формы административно-территориального управления царской России. Дело в том, что Тува, как и прежде, делилась на хашуны, на сумуны, арбаны. И там, что очень важно, продолжала действовать власть наёнов и баев. То есть они сохранили свое положение, свои привилегии. Ну, конечно, в то же время действовала и колониальная администрация. Прежние правители хашунов сохранили за собой власть и привилегии. Осталось также сказать, что очень важна и буддийская религия. И это способствовало сохранению целостности тувинской народности. Закрепились ее язык, обычаи, традиции. И протекторат оказал большое влияние все-таки на дальнейшее развитие русско-тувинской связи и экономического развития Тувы. И ни в коем случае, конечно, нельзя считать протекторат непосредственным присоединением Тувы к России. Но, скорее, это, можно сказать, был такой промежуточный этап на пути к этому.
У тувинцев был редкий для наших азиатских республик опыт существования в качестве независимого государства – Тану-Тува-Улус. В связи с чем вопрос, как тувинцы пришли к независимости и почему она продлилась всего 23 года?
Наверное, начнем с того, что советское правительство после прихода к власти в 1917 году отказалось от всех империалистических договоров царской России и ликвидировала протекторат над Тувой. Само провозглашение нового независимого государства произошло на Всетувинском учредительном съезде в августе 1921 года в селе Атамановка, ныне это село Кочетово. Вот именно тогда пришли к важному решению созданию первого в истории Тувы независимого самостоятельного государства, провозглашенного республикой Тану-Тува. И вот эта независимая Тувинская народная республика, она действительно просуществовала 23 года как самостоятельное независимое государство. Но дело в том, что с самого начала своего образования все-таки она действовала под покровительством Советской России, при непосредственной помощи, при контроле и даже во многом при вмешательстве во внутренние дела со стороны Советской России, со стороны Коминтерна. Почему она просуществовала 23 года? Ну, 23 года, в общем-то, для истории это небольшой срок, но для такой маленькой республики, как Тува, которая была всегда объектом интересов и со стороны Советской России, еще, заметим, более раннего периода, значит, Российской империи, и со стороны Китая всегда, и Монголии, то есть находилась в окружении сильных государств, то, конечно же, каждый из них претендовал на то, чтобы Тува стала их частью. Поэтому, если рассматривать с этой точки зрения, то надо сказать, что Тувинская Народная Республика довольно такой немалый период времени существовала как независимое суверенное государство. Тувинские араты оставались в стороне от политической жизни и были очень далеки от понимания революционных идей. И, конечно же, такое положение дел не устраивало радикально настроенных сторонников представителей Советской России и была создана при помощи, при поддержке Сиббюро Тувинская народно-революционная партия. Конечно же, вся политика, которую проводила Тувинская народно-революционная партия, ее помощником был Тувинский революционный союз молодежи, они проводили политику и, в общем-то, во многом как лакмусовая бумага повторяли все то, что происходило в Советской России. И то, что касается политики коллективизации, традиционно тувинцы всегда занимались кочевым хозяйством. И на первых порах, когда образовалась Тувинская Народная Республика, ни сами население, не говоря уже об аратах, ни руководство, у них и не было мысли о том, чтобы создавать какие-то коллективные хозяйства. Потому что это было характерным, традиционной формой ведения хозяйства для тувинцев. И ни о какой оседлости не было и речи. Но для Советской России, для той политики, которую она проводила, для того, чтобы проводить революционное преобразование, конечно, необходимо было, чтобы население было более организованным, жило более компактно, чтобы можно было среди них вести вот эту вот такую пропаганду, такую агитацию, направленную на первых порах по некапиталистическому пути развития, а потом уже ориентировать на социалистический путь развития. И, конечно же, население восприняло это очень без понимания, без желания, во многом, значит, насильственным путем, без объяснений, без подготовительной работы. Но очень серьезные перегибы были. Точно так же, как и в свое время в Советском Союзе. И вообще надо сказать, что с самого начала своего существования Центральный комитет ТНРП фактически взял на себя функцию руководящего органа власти. И поэтому вся политика, весь этот процесс коллективизации, конечно, проводилась не столько органами власти, проводились они, но под руководством партии. И все министры, руководящее звено, они все определялись и назначались только ТНРП. И формирование этих органов также происходило с нарушениями, потому что партия – это общественная организация, и она никак не могла формировать министерство. Это было просто прямое нарушение даже Конституции, основного закона ТНР. Для этого периода была характерна борьба за власть. Ну, во-первых, Советская Россия, конечно, оказывала большую помощь в подготовке кадров и партийных, и комсомольских кадров. Они готовились в Советском Союзе, были выпускниками Коммунистического университета трудящихся Востока имени Сталина. И они не только как руководители готовили, а это были проводниками идей ВКПБ о том, чтобы проводить социалистические преобразования. И вот эта вот новая политическая сила, конечно же, это были в основном выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока. Они без учета внутренних особенностей, без учета и истории, традиций тувинского народа, вместе с тем образовалась оппозиция, которая все-таки настаивала на том, чтобы не повторять в один вот советский опыт построения социализма так, а чтобы все-таки пойти своим путем. Это, конечно же, не понравилось руководству ТНРП во главе с Алчак Колбахарековичем Тока. И вот представители оппозиции, которые посмели подвергнуть критике политику, которую проводил ТНРП, они были названы как враги народа. И в историю вошло вот это вот понятие «дело девяти». Это прежде всего был репрессирован первый прокурор Карасал Перенлей, председатель Совета министров Саад Чурмидаржи и так далее. 9 руководителей Тувинской Народной Республики, они были приговорены к расстрелу как враги народа, как представители оппозиции, одной единственной руководящей в то время политической партии, это ТНРП.
Насколько я знаю, репрессии после дела 9 не закончились и продолжались вплоть до 50-х, и коснулись они ламское сословие и всех их родственников. Можете, пожалуйста, рассказать немного про это?
Ну да, вот пик репрессий охватил вот как раз 30-40-е годы, и причем не только руководители пострадали, но пострадали просто рядовые араты, которые даже были далеки от политики. И на этом дело не закончилось. Родственники, они не могли занимать какие-то государственные должности, не могли получить образование. Многие даже были вынуждены, чтобы не пострадали их дети, или кто-то даже вынужден был менять фамилию, переезжать в другие кажуны, чтобы хоть как-то спасти жизнь своих близких. И некоторые даже вынуждены были отказаться от своих ближайших родственников, чтобы они не пострадали. И вот эта вот политика, ну, точно та же. Вот я еще раз хочу повторить. Все, что повторялось тогда уже Советский Союз, да, точно так же эта новая волна охватила и в 50-е годы. Вообще, надо сказать, что по сей день вот эта вот проблема, сколько же было репрессировано, до сих пор остается под вопросом. Если рассматривать по данным прокуратуры Тувы, то репрессировано 1238 человек. Если рассматривать данные общественной организации «Мемориал», состав которой в основном входят потомки репрессированных, то там они представляют цифру более 2000 человек. Но как бы то ни было, 2000 человек, свыше 2000 или 1200 человек и так далее, в любом случае даже 1-2 человека – это, конечно, судьба людей. Это жизнь человека, жизнь которого, конечно, очень дорога. И вот этот вопрос до сих пор остается открытым. Надо сказать, что по сей день документы, связанные с репрессиями, по сей день в Туве являются закрытыми. Это очень такая трагическая страница нашей истории. Вот.
Как происходило присоединение уже к Советскому Союзу? Было ли это народным волеизъявлением? И какую роль во всем этом сыграла, собственно, ТНРП и Наркоминдел Советского Союза?
Присоединение Тувинской Народной Республики произошло, как известно, в октябре 1944 года. Но это произошло не в одночасье, особенно в 30-40-е годы, когда все теснее и теснее развитие ТНР переплеталось во всех сферах жизнедеятельности с СССР. И неуклонно вело это к все более полной интеграции Тувы с советской государственной и общественной системой. Вообще, после начала Великой Отечественной войны Тува, первый из зарубежных государств, поддержала СССР в борьбе против гитлеровской Германии. В Москву был полностью отправлен республиканский золотой запас. Для советской армии было послано 5 эшелонов подарков, около 40 тысяч боевых коней. И более того, с 1943 года тувинские добровольцы участвовали в сражениях непосредственно на фронтах Великой Отечественной войны. В Кызыле собралась чрезвычайно 7-я сессия Малого Курала трудящихся республики. И вот там главным вопросом был вопрос о вхождении ТНР в состав СССР. Когда эта декларация была принята единогласно, для переговоров с правительством СССР и вручение данной декларации была избрана делегация. Они поехали в Москву на заседание Президиума Верховного Совета СССР. 11 октября была рассмотрена просьба трудящихся ТНР о приеме в состав СССР. Члены Президиума единодушно поддержали просьбу Малого Курала и приняли Тулу в состав РСФСР на правах автономной области, но с непосредственным подчинением республиканским органам власти. Вот в связи с вступлением Тувы в состав СССР бытует такое мнение, что этот вопрос был решен только властью Тувы, и что Малый Хурал, где рассматривался этот вопрос, неправомочен был представлять весь народ, и что по вопросу о вхождении ТНР в состав СССР не было никакого обсуждения, имея в виду, что не было референдума. Что можно сказать по этому поводу? Да, это было так. Однако все эти суждения рассматриваются с точки зрения сегодняшнего дня. И они никак не учитывают историческую обстановку 40-х годов прошлого века теперь уже. Но в то время в Туве ни о каких формах демократического решения речи быть не могло. По репрессиям, и вообще, мне кажется, все-таки я хотела бы дополнить вот такое, что ведь 30-40-е годы были допущены очень серьезные такие ошибки в политике, и были серьезные нарушения законности, и более 1000 граждан различных национальностей в Туве подверглись репрессиям, как раз ущемлялись права и свобода людей, особенно верующих. Вот это я хотела подчеркнуть, верующих. Применялись, знаете, насильственные меры по форсированию коллективизации, насильственные меры по ограничению частной собственности. А для тувинцев это было очень болезненным. Не было ни одной семьи, тем более, что если учесть, что преобладающее большинство населения было сельским, жило на селе, и они не могли жить без, ну, домашнего скота, элементарно, там, корова, лошадь, то есть, казалось бы, единица, но это их была частная собственность. А в то время были допущены очень грубые такие нарушения по ограничению частной собственности. Далее, в эти годы проявлялось негативное отношение к национальным традициям, обычаям. Например, был запрещен Новый год по лунному календарю Шага. То если стало известно, что кто-то там в семье, в узком кругу даже, встречали Шага, то их могли исключить из партии, выгнать с работы. И в то же время, смотрите, Шага запрещали, и в то же время, скажем, православная церковь, старообрядческая или баптистские общины, они продолжали действовать. Вот такие противоречивые факты были. Кроме того, имели место серьезные просчеты в подборе и расстановке руководящих кадров. Тувинский язык постепенно становился второстепенным. И вот таким образом постепенно накапливались очень серьезные проблемы как объективного, так и субъективного характера. И вот, кстати, вот эти вот все ошибки в политике, все серьезные нарушения, они как раз сказались, стали следствием тех событий, которые произошли в 90-е годы. Вот я бы такую связь провела.
Я бы вас здесь как раз попросила рассказать, собственно, про 90-е.
Ну, во-первых, если говорить о 90-х годах, все эти события, которые происходили в то время, они были характерны не только для Тувы. Это было характерно для всей нашей страны. Вот это обязательно надо иметь в виду. Мы не были исключением. Вот как раз и обострились вот эти вот все те ошибки и серьезные нарушения законности, которые были допущены еще в течение 30-х, 40-х, 50-х годов. Но кроме того, вы знаете, иметь надо в виду, что для этого времени был характерен всплеск преступности, который был отмечен в это время на рубеже 80-х, 90-х годов не только в Туве, но рост преступности, нарастание напряженности в межнациональных отношениях. И это стало причиной тревоги, причиной неуверенности в завтрашнем дне для всего населения республики, независимо от национальности. Нельзя акцентировать, что только русские пострадали или только тувинцы, ни в коем случае. Вот именно все эти проблемы коснулись социальной сферы и важнейшим элементом которой являются этносы. Безработица, рост преступности. Вообще вот этот переход к рыночным отношениям в Туве проходил очень тяжело и очень болезненно. Но если рассматривать среднедушевой денежный доход, то он был значительно, чуть ли не в 2 раза ниже, чем в целом по стране. Почти на 10 лет была короче продолжительность жизни, чем по стране в целом. Именно в эти годы почти в 5 раз сократился прирост населения на 1000 человек. Вот представляете, это для республики, где всегда характерна высокая рождаемость. Вот. Ну и потом достаточно сказать, что преобладающая часть населения, это ну, почти 80% семей жили за чертой бедности, не говоря уже о массовом росте безработицы. Ну и вот все это привело тоже к обострению межнациональных отношений И это со стороны и тувинцев, ну, проявлялось, и со стороны русских. Стали проявляться обоюдное, так сказать, с обеих сторон такое неуважительное отношение, пренебрежительное, несколько даже оскорбительное отношение. Вот. И все-таки надо отдать должное, что руководству удалось добиться стабилизации межнациональных отношений в республике. И этому во многом способствовала реализация федерального договора, участниками которого Тува стала. Кроме того, где-то в 1993 году вступила в силу новая российская конституция. В ней был определен статус республик как государств. И возрождение духовности тувинского народа сыграло свою роль посещение Тувы в сентябре 92 года его святейшеством Далай-ламой. И было даже подписано соглашение о подготовке тувинских священнослужителей в религиозных учебных заведениях Монголии и Индии. Ну, мы знаем, что многие уже обучились, закончили эти вузы, и по сей день вот эта практика продолжается, эта практика реализуется. То есть вот это вот принятые меры о том, что все-таки произошла стабилизация в этом отношении, вот этот пример очень поучителен. Он говорит все-таки о том, что межнациональные отношения, они регулируемые. И если они регулируются постоянно, квалифицированно, с позиции государства, это должна быть государственная именно политика, то тогда межнациональные отношения не приобретут антагонистический характер, и всегда какие-то противоречия, либо проблемы всегда можно преодолеть мирным путем.
Зоя Юрьевна, спасибо вам огромное за такой интересный, поучительный действительно разговор. И на этом мы закончим третью часть эпизода.
Очень приятно с вами было познакомиться. Я искренне желаю вам успехов.
Сегодня с вами говорила Тыва, голосами коренных людей. Надеюсь, вам удалось прочувствовать дух республики. Если вам понравился этот эпизод, то, пожалуйста, ставьте подкасту лайки и звездочки. Оставляйте комментарии в приложении, где вы его слушаете. Ваша положительная оценка для нас – лучшая похвала. Следующий эпизод будет посвящен республике Саха. Знаю, его очень многие уже ждут. Но до тех пор, как обычно, подписывайтесь на нас, будьте активны в нашем инстаграме «Говорит Республика», обязательно распространяйте этот выпуск, отправляйте его во все знакомые чаты и, конечно, напишите нам, что вам понравилось в этом выпуске. И да, поздравляю всех слушающих с наступившим Новым годом по лунному календарю. Желаю нам всем много-много поддержки, тепла и понимания друг от друга. Человеческая доброта и взаимовыручка, что может быть ценнее? До скорого!